В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен... В заголовье я обозначил «Пятерка за веру». Простите, может быть, слишком смелый каламбур, потому что наши сегодняшние гости... И наш сегодняшний гость, который будет только в небольших видеоинтервью, получили по 5 лет за свою веру, причем за веру православную. А вот в студии у нас сегодня Надежда Александровна Розанова и Жанна Васильевна Фролушкина, духовные дочери отца Андрея Попова, Андрея Юрьевича Попова. 5 лет – это приговор суда, но... Я бы сказал, слава Богу, благодаря новому закону, который вводит коэффициент за отсидку в изоляторе, где условия намного хуже, отсидели все немножечко по-разному. Вы сколько отсидели, Надежда?
Ну, если так, приблизительно 3 года и 4 месяца.
Да, Жанна, а вы?
Я также. Тоже 3 года.
Отец Андрей?
Отец Андрей больше, он практически 3 года с половиной отсидел.
Отец Андрей Попов, человек, хорошо известный многим посетителям православных ярмарок начала 2000-х годов, человек вообще известный в средствах массовой информации. О том, что его посадили, писали довольно многие. О том, что он вышел на свободу, как я обнаружил, не писал практически никто. Человек даже не был комиссован, как по закону бы полагалось, потому что человек практически слепой, был до ареста, а в тюрьме потерял зрение, подсадил, в общем, окончательно. И поэтому его сегодня нету в живую студию, потому что отсидка, в общем, привела здоровье в такое состояние, что добраться трудно. Но у нас есть возможность послушать небольшое видеоинтервью с ним. И, собственно, тот вопрос, который прежде всего я хотел задать, кем он себя сейчас считает? Ведь судебная расправа была направлена, насколько я понимаю, на то, чтобы убедить человека, что он никакой не священник, никакой не православный, что он некоторый полубезумец, полумошенник и так далее. И слово отцу Андрею Попову.
Конечно, Богом я себя не считаю. Дело в том, что эта история о Боге Кузе началась с того, что своим близким, среди которых, правда, потом, как выяснилось, были, скажем так, не очень доброжелательные люди, вот, которые всю эту историю и вынесли в открытый космос, что называется, я рассказал, что мне с детства нравилось имя Кузя, Кузьма. Словосочетание «Бог Кузя» взялось из того, что в своих беседах, лекциях, как угодно можно назвать, в своем общении с друзьями я очень много рассказывал о Боге. О том, что это личность, это какая это личность, какого масштаба это личность, как Бог проявляется и прочее, прочее, прочее. И вот то, что я много говорил о божественном, было так перетолковано, будто бы я себя Богом тасовал. Нет, я говорил только о том, что Бог мне нечто открывает, что какие-то дары, какие-то знания он мне дает. Что я имею с ним связь, если быть точнее. И вот из этого появилось вот это вот, я считаю, очень обидное и издевательское словосочетание «Бог Кузя». Никогда никаким Богом я себя не называл и не считаю. Относительно священства, да, действительно, в 2001 году я был рукоположен архиереем русской церкви, митрополитом Волоколамским и Юрьевским Петеримом, имею священный сан. Я не только имею священный сан, не признанный, естественно, русской православной церковью, потому что это было совершено келейно, и там были другие нюансы. Но я и служил. Я служил в храмах РПЦ и на территории России и на территории Украины. Вот, какое-то время служил. И поэтому я считаю себя священником Русской Православной Церкви.
Надежда, что бы вы добавили? как вы теперь относитесь к своему духовнику? Хуже, лучше?
Ну, с глубочайшим уважением перед тем, как он выдержал это испытание, будучи инвалидом второй группы, на самом деле реально инвалидом первой группы, поскольку он зрение практически в тюрьме лишился. Выдержать в тяжелейших условиях, а условия, ну, если так говорить, например, они могут быть приравнены по условиям к отбыванию наказания для мужчин-рецидивистов особого режима. То есть это крытое помещение, с которого выпускают в лучшем случае на прогулку или к следователю. Вот. И вот эти 3,5 года, просидев в тюрьме, а кроме этого еще его перевели на этап в Ярославле, да, в Ярославскую колонию №1, где он какое-то время пробыл, это нужно иметь огромное мужество и для инвалида, да и просто для человека, который прекрасно знает, что он осужден несправедливо. То, что ему вменяется, он не совершал. Ну, мое уважение к его мужеству и к его вере только выросло.
Вы сколько лет с ним знакомы?
10 лет.
10. Жанна, вы сколько лет с отцом Андреем знакомы?
Я 20.
Насколько я понимаю, вы больше, чем Надежда, имеете отношение к миру денег. Да. В приговоре мошенничество ведь фигурировало?
Фигурировало, да, главной статьей мошенничества.
Главная статья. Да. И как бы вы это прокомментировали? Насколько обоснованно?
Ну, то, что это вообще не обоснованно, это было много доказательств, и это просто как минимум абсурдно. Нам, людям, которые... Я, например, в 2000 году оставила бизнес, продала свое имущество, ну, решила посвятить себя духовному пути, просто помогать людям, благотворительности. Ну, естественно, работала параллельно.
А прошу прощения, бизнес был большой?
Бизнес, ну, такой нормальный, средний, но я благодаря бизнесу построила дом, не знаю, там квартира в Москве. У меня квартира в центре Москвы, даже помещение довольно большое в центре Москвы. Ну, как бы состоятельному человеку идти на выставку со столиком, стоять, чтобы обмануть бабушку и...
Ну, вы шли.
А?
Ну, вы шли тогда.
Так
а
я ходила же для того, чтобы просто помогать людям, ну, ага. Для, помогать бедным храмам, помогать людям.
Ну, благотворительностью
занималась. Я вообще по жизни занималась благотворительностью. У меня даже когда был бизнес, всегда какие-то были... проекты благотворительные. Вот. И ну, «Чистый город», «Здоровое поколение». Вот какие-то... Помогали детским домам, онкологическим центрам. С ребятами молодые еще совсем были. У меня как бы это фоном всегда по жизни шло. Вот. И бизнес был только чтобы какая-то была материальная база, но чтобы было где обустроиться и как-то использовать это опять же вот в таких целях. И было втройне абсурдно все это слышать и то, что...
А что, православные ярмарки? Там много можно собрать?
Да нет, конечно. Мы предлагали сделать расследование, посадить специалиста, пусть даже психолога.
Посадить в каком смысле?
Посадить.
И в том. На православную выставку.
Попробовать посадить на то место, например, на выставке, да, выделить ему стенд и сказать, вот проведите расследование, вот посидите там, даже самый обученный психолог пусть это сделает, поработать. Интересно, возможно, или нет, вот собрать какие-то огромные миллионы.
Как суммы, которые
да,
там...
Да, те суммы, которые вот везде афишировались.
Были озвучены.
Были озвучены. Ну, это дикость просто. Мне одевать юбки для того, идти там перед соседями, ну, перед всеми близкими, которые меня знали как бизнесмена, успешная молодая женщина. И вдруг я вот хожу или еду в другой город помочь там, да, для того, чтобы
на этом заработать.
На этом, да, обогатиться или прибавить конечно. К своим миллионам еще там 5 тысяч, ну, грубо говоря.
Ну, да. Иуду 30 серебряников не побрезгал. Маленькая бородавочка, все же прибавочка, сказал апостол, предавая спасителя.
Должно же все-таки какой-то здравый смысл все равно присутствовать в этом.
Это экстремистское высказывание.
Да? Ну, да. Сегодня буду.
Должен быть здравый смысл. Надежда, а все-таки на ваш взгляд, вы понимаете, вот я бывал на православных ярмарках последний раз там с месяца назад в Сокольниках. И всегда какое-то очень двойственное ощущение. С одной стороны, ощущение светлости людей, вот, которые там стоят за прилавками, которые ходят. Ну, такая вот родниковые люди, плоть от плоти, русские.
Такие,
а с другой стороны, ощущение какой-то некоторой удушливости, потому что все вращается в сфере такого православного магизма. Стопочки Богоматери, кирпичики.
Это есть, это присутствует, я вообще не спорю с этим.
А что вас тогда, отец Андрей,
понимаете,
туда понесло?
Как? Да здесь даже, собственно говоря, не для отца Андрея. По сути, эта благотворительность была... Представьте себе, бедный сельский храм. маленький приход. А я помогала храмам еще задолго до знакомства с отцом Андреем, ну, как человек верующий и православный. Дело в том, что я из рода священника отца Александра Орлова, который был последним настоятелем, ну, собственно говоря, до революции, храма Веры, Надежды, Любови, это который на Мюсовском кладбище. Вот. То есть, в принципе, я была воспитана в вере. И для меня помочь храму всегда было дело святое. Еще знаю выставки со времен, когда они были на улице Орджоникидзе, метро Ленинский проспект. Так вот, бедному храму что-то заработать себе, чтобы как-то хотя бы залатать крышу, или чтобы можно было поставить какой-то обогреватель или провести освещение сельскому храму, это большая проблема. Вот, изначально и все это было нацелено на помощь вот этим бедным сельским храмам. Другое дело, что на выставке, естественно, присутствуют, я не буду скрывать, люди разные. Но это уже выбор каждого.
Кто, собственно, был движущей силой обвинения? Вы же, вы же имели доступ к делу? Вы его просматривали?
Да,
кто,
целый год просматривали.
Кто, на ваш взгляд, собственно, главный обвинитель? И кому вы помешали? Это было ясное дело? Доносы были?
Ну, естественно.
Чьи?
Понимаете, когда...
На доносах все построилось. Просто вот одна женщина объединила вокруг себя единомышленников, которые, ну, она объяснила им, этим людям, что вот есть такие, такая... Ну, у нее была личная неприязнь. Ну, там
скажем так, личная ненависть. Да.
Личная даже ненависть, можно сказать. Вот. И, ну, я так понимаю, из мести, изначально это было просто из мести, она поставила в известность, что будет
победить. А за что мстила?
Я не присутствовала в это время в Москве, но там была личная какая-то у нее, на личной почве это было связано.
Личные проблемы с ее мужем.
Да, ссора. С ее мужем. Ага. Ну, в общем, ей не понравилось, как...
То есть муж ходил к отцу Андрею?
Ну, да. Ну, да, мы все вместе были одной компанией, по сути.
У нее произошла ссора. Личная. Она сказала: все, до свидания, я не хочу.
Но одна женщина
дружить с вами.
Может...
Вы знаете, смотря какая женщина. Смотря я какая вот так и сказала. Да. Я тоже думала, что такое не бывает. Я попала как в какое-то зазеркалье, в какой-то просто вот.
Даже знаете, я читал обличение в адрес отца Андрея Попова, который писал диакон Андрей Кураев. Он же не женщина.
Диакон Андрей Кураев.
По-вашему, эти выпады не сыграли свои роли?
Да, знаете, вообще, первые нападки, вообще, они идут фоном периодически. Просто он на них старается не обращать внимания, потому что если священник, да, священник, у него нет при этом подтверждающих документов, то всегда с этим будет какая-то проблема в той или иной степени. А разрешить ее, как бы я ни пыталась, я обила пороги патриархии, я разговаривала с очевидцами, с теми, кто знал Владыку Петерима, кто был в курсе этого рукоположения, с сестрой Владыки Петерима, Ольгой. Ну, я была в его квартире не раз, ну, в Владыке. И мы просто, я сама лично присутствовала в тот момент, когда произошло это знакомство, и оно произошло, потому что я подошла к нему на благословение, как бы, вот, и спросила, как быть, если он слепой, вот, но очень хочет служить. Но ну, он действительно обладает дарами духовными, что искренне верующий, глубокий человек, ну, интересный. И он заинтересовался, где он. Я говорю, вот стоит там иконки. Он говорит, ну пусть подойдет. Мы подошли, как бы вот у нас завязалось знакомство.
С Владыкой Петеримом.
Да, с Владыкой Петеримом. А-а-а. Это было в храме Петра и Павла. Потом завязалась встреча. Он заинтересовался, сам Владыка заинтересовался. И через какое-то время сначала просто были какие-то... Он даже звонил, он просил молитв. Ну, может такое говорить, да? Это не, а то не скромно скажете, наверное, да? Что Владыка Петерим просил молитв. Действительно, это такое
правда,
было,
да,
это
да,
правда.
Да.
Потому что некуда было вообще податься. Ну, как бы душе, порыв души есть служить Богу, служить людям. И кроме как православной церкви, других вариантов просто... Тогда даже не рассматривалось, ну, такого не было, чтобы рассматривали, а может, откуда-то другое место.
Я вас расстрою, как историк.
Да.
Даже не как историк, а как счетчик Гейгера. Потому что все время такие щелчки, щелчки, не говоря о свидетелях Иеговы, не говоря о там, мормонах, армии спасения. Вот все последние 30 лет в России периодически... Ну, не всех сажают, слава Богу, в этом смысле отец Андрей исключение. Вот, но очень многих православных священников Московского патриархата выводят за штат. Иногда анафемастуют, как отца Глеба Якунина. Вот, иногда осуждают церковным судом, как отца Павла Дельгейма. И в этом смысле судьба отца Андрея редкая, потому что еще и до тюрьмы довели. И я так понимаю, что не без участия, собственно, высшей иерархии.
Естественно.
Это, да.
Почему естественно? Это противоестественно. Христианин, христианин.
Ну, понимаете как? К сожалению, вот это земля шоу.
Говорить о грустном.
Да, не хотелось бы озвучивать здесь подробности.
Не озвучивайте подробности. Но почему публика обычно относится к этому достаточно равнодушно? Потому что, говорят, должна быть церковь. А вот этот священник, они сектанты внутри православия. Они создают под себя. Они плохие духовники, они младостарцы. Отец Андрей из младостарцев?
Да нет, конечно. На самом деле всегда был и остается православным верующим человеком, который на протяжении 20 лет,
практически,
ну, фактически да. Своей, утром и вечером бывает регулярно на каждом богослужении.
Надежда, это не критерий. Критерием является эксклюзивность. Не будем употреблять термин сектантство. Эксклюзивность. Когда вот это ваш кружок, вот духовные чады, вот старец, младо, вот, и духовные дети зациклены на старце, старец зациклен на духовных детях, и не ходят в другие храмы, там, не читают послания патриарха, и относятся с пренебрежением ко всему, что за пределами этого кружка. Вот вы 20 лет, вы 10 лет. Узнаете себя?
Конечно, такого не было. Вообще близко. Вы знаете, просто у меня, я смотрю, вот вы говорите, это не критерий. То, что если человек, вот Андрей Юрьевич, ходит каждый день, если он не сходит, он просто расстраивается, если он не попадет на службу. Если он каждый день ходит на службу в православный храм, это разве это не критерий, что он ходит?
Он может быть, а вы?
Я тоже хожу, но просто я реже хожу, потому что я каждый день...
Кстати, в изоляторах есть там тюремный храм?
К сожалению, очень редко выводят.
У меня там много заявлений было, когда я просила вывести, что уже там...
Вывести в церковь?
Да, конечно. Вот они, допустим, нашу камеру не выводят, я пишу заявление.
Чтобы вывели меня лично.
Что вывели лично, может быть, с другой камеры.
А почему как
на праздник, например, что я бы хотела на праздник, я бы хотела исповеди. И эти заявления там есть, я просто просила, чтобы меня выводили. Но выводили крайне редко, потому что у них свои какие-то внутренние проблемы.
Ну, просто очень много народу, представьте себе. Священник служит далеко не каждый день. В изоляторе от 1000 до 1500 человек содержатся.
Но не все же верующие.
Не все верующие, но желающих, знаете, много. Особенно в тюрьме. Я бы сказала так, что многие приходят к вере. Кто-то, возможно, ходит и для развлечения, даже этого не исключая. Но вот я за все это время 10 раз, мне, к сожалению, удалось там побывать. Из них, наверное, раз 5 я причащалась.
Ага, и исповедовались тоже.
Исповедовались.
Но это не сектантское поведение, скажем так. Священнику вы говорили о том, почему вы и про отца Андрея?
Если священник спрашивал, да, я рассказывала свою историю. Ну, люди относятся по-разному, кто-то с сочувствием, кто-то с недоверием, но это уже дело, мне кажется, совести каждого.
Ну, не знаю. Ненавижу выражение «узники совести», каковыми вы формально являлись. Вот, потому что узники совести, они вовсе не узники совести. Совесть не бросает вузы, совесть освобождает. А вы были узники чужой бессовестности.
Это совершенно верно.
Вот, кто приклеил православному священнику кличку «Бог Кузя»? Вот.
Я думаю, что те, кто вот, вкупе с этой женщиной, о которой мы говорили, решили написать и в патриархию, и в органы, что мы секта, а каковы мы никогда не являлись. Это, конечно, позор. А журналисты подхватили это, и с легкой руки вот появилась секта Бога Кузи.
Я не понимаю русских идиом. Почему тяжелая рука называется легкой? Давайте еще раз дадим слово отцу Андрею. Потому что, ну, какой вопрос, мне кажется, важный. Насколько пребывание в тюрьме изменило, ну, вашу духовную и религиозную жизнь? Говорит отец Андрей Попов.
Я жил Богом с 14 лет. А в тюрьме это, наверное, еще больше обострилось, именно потому, что, как я уже сказал, иной надежды, как только на Всевышнего, там действительно не было. Было непонятно вообще, сколько это продлится, каким будет приговор. Все это очень долго тянулось. Отчаяние мое, конечно, было бы, я думаю, бесконечным, если бы не вера в Бога. Я просто понимал, что Бог не даст в обиду, что Он сохранит. А если говорить еще проще, вот чтобы, может быть, степень этого отчаяния подчеркнуть, я просто хочу сказать, что умереть мне хотелось в несколько раз больше тогда, чем жить. Я даже не знаю, что еще добавить. Но после тюрьмы я окончательно перестал бояться смерти. Правда, справедливости ради хочу сказать, что я ее и до тюрьмы-то особо не боялся. Но после тюрьмы я ее стал еще меньше бояться. Потому что вот это вот пребывание в такой вечной неизвестности, в изоляции от близких, любимых, друзей, от всех, от всего. От всего, что мне было дорого. У меня есть друзья, с которыми я общаюсь, и когда тюрьмы с ними общался, и они не забывали обо мне, и я выжил только благодаря, как я уже говорил, мыслям о Боге и желанию увидеть их. Вы знаете, какую-то проповедь широкую или какую-то миссионерскую деятельность я никогда не вел, и делать этого не собираюсь. Но есть люди, которые просто хотят со мной общаться, и с которыми очень хочу общаться я. С ними общаться я и буду.
Говорил отец Андрей Попов. Надя, как бы вы вот про себя уже, не про отца Андрея сказали, все-таки 4 года тюрьмы, причем изолятор, я бы, наверное, скуксился.
Это тяжело. Бывали моменты действительно реально очень тяжелые. Во-первых, ощущение полного бессилия, полной невозможности доказать свою правоту, свою невиновность. Как бы это ни звучало странно, а может быть не странно, разве у нас так справедливо, все сидят в тюрьме, вот. И второй момент – это то, что единственное, если бы не вера, я даже не знаю, как я бы держалась, поскольку, я думаю, даже и в отсутствии посещения храма Бог-то он остается с тобой. Дело в том, что вот у отца Андрея, у него очень много стихотворений молитв, стихотворений, посвященных Богу, да. Вот то, что я читала, молитвослов всегда был со мной, его стихи и, ну, настрой.
Например? Ну, например, или на память ничего не приходит?
На память сейчас я вам не вспомню, но я взяла с собой одно стихотворение, которое Давайте. Хотела здесь прочитать. Вот стихотворение отца Андрея, называется оно «Арестанты». «Доведены здесь люди до того, что не боятся даже осуждения. Скорее бы, и больше ничего. Такое их сердечное стремление. Не верит в оправдание никто». А это ведь судьбина человека. К чему все это, милые? За что? Позор же месту этому довека.
Жанна, а что вы бы сказали? Бизнес больше обогатил вас или тюрьма? Богатство или... У вас конфискацией был приговор или как? Мошенничество? Должны все отобрать?
Ну, отобрали все. Что можно? Все, что было. То, что... Ну, был бизнес, была работа, были какие-то сбережения, было то, что наследство от мамы. Как бы сейчас просто...
Ноль.
Ноль, да. И было...
А могу я сказать, блаженно нищие и обконфискованные, потому что они могут начать сначала, и Бог поможет.
Знаете, вот верю. Именно поэтому на душе вот сейчас радость и... Настолько вот уверенность в том, что будет хорошо, потому что высший суд все-таки Божий, да, и он все расставит по своим местам. И здесь какой-то... Вот мне... Когда я там была, и в следственном изоляторе, и в колонии, я была в колонии во Владимире, Все удивлялись, говорит, почему ты такая, вот смотришь на тебя, ты спокойная такая, вот тебе даже, говорит, это, вот они все переживают, там что суетятся. Я говорю, знаете, мне так хорошо на душе, потому что у меня совесть чиста, а когда чиста совесть, то нечем, не из-за чего беспокоиться. Мне просто было грустно, мне было какое-то первое время обидно. Потом я, конечно, тоже это грех.
А вы были в разных точках. Это специально, что ли?
Я не успела доехать до этапа. Меня отпустили непосредственно из СИЗО. Из СИЗО номер 6.
Ну, в СИЗО были в разных камерах.
Конечно. Там, как подельники, мы не можем.
То есть сейчас желания мести нету?
Нет, ни в коем случае. Просто, наоборот, хочется вот от этого отстраниться и просто жить, как жили. Мы ничего и до этого не делали преступного. И впредь не собираемся. У нас как были близкие друзья вот много лет. Я Андрея еще знаю 20 лет, вот Надя 10 лет. И мы также будем просто общаться, встречаться, проводить вечера какие-то творческие, да, своим узким кругом. И будет возможность там какой-то благотворительностью заниматься. Будем, не будет, не будем. Сейчас пока нужно все действительно правильно, вы сказали, с нуля начинать.
Ну, как-то вот восстановиться после
как-то
заключения.
Восстановиться, да, физически и морально тяжеловато, потому что много здоровья тюрьма отняла. Вот. Что там было, знаете, только жалко. Вот было сострадание к Андрею Юрьевичу, к Наде, вот, к нашим друзьям, к близким, кто за нас переживает.
Спасибо. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Сегодня у нас в гостях были Надежда Розанова и Жанна Фролушкина, только что вышедшие на свободу, как и их духовник, отец Андрей Попов, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.